Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Сегодня мы поговорим на тему «Путь к престолу». Согласно апостолу Павлу, мы те, кто верует в Иисуса Христа, воскрешены из духовной смерти и посажены с Ним на небесах. Как написано, «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Послание к Ефесянам, 2 глава, 5 и 6 стихи. Итак, что же это за место на небесах, где мы посажены с Иисусом Христом? Это не что иное, как сам тронный зал Бога, престол благодати, место обитания всемогущего. Двумя стихами ниже мы читаем, как мы были приведены к этому удивительному месту. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Это тронный зал, средоточие всякой силы и власти. Это место, откуда Бог правит всеми начальствами и силами и царит над всеми делами людей. Отсюда, из тронного зала, Он контролирует каждое движение сатаны и испытывает каждую мысль человека. И Христос также не просто сидит там по правую руку от Отца. Писание говорит нам, все через Него начало быть, и в Нем обитает вся полнота Божества телесно. Во Христе обитает вся мудрость и мир, и вся сила, и крепость, и все необходимое для того, чтобы вести победоносную, исполненную плодов жизнь. И нам дан доступ ко всем этим богатствам, которые во Христе. Павел говорит нам, «И как Христос был воскрешен из мертвых, так и мы были воскрешены Отцом вместе с Ним. И как Иисус был вознесен к престолу славы, так и мы вознеслись с Ним в то же самое место». Место славы, так как мы в Нем. Мы также пребываем там, где пребывает Он. Это привилегия для всех верующих. Это означает, что мы посажены с Ним на небесах в том же месте, где обитает Он. Конечно же, у мира есть полное право оспаривать это представление. Как может какой-либо христианин одновременно жить на небе и на земле? Даже верующие признают, что они не понимают, о чем здесь говорит апостол Павел. Они сознаются в том, что не ощущают проявления этой истины в их повседневной жизни. Нам даже не нужно обращаться, к примеру, обеспокоенной, отчаявшейся церкви, чтобы увидеть это. Для этого нам достаточно просто посмотреть на наше собственное хождение со Христом. Огромное количество христиан сейчас пребывает в унынии и страхе. Они ходят в церковь, поют хвалу Богу и свидетельствуют о Его всепобеждающей силе в их жизни. Однако у многих из этих же самых христиан жизнь представляет собой бесконечную череду взлетов и падений. Они переполнены мирскими заботами и тревогами, и когда испытание приходит в их жизнь, они не выдерживают и падают, и их вера превращается в груду обломков. Я спрашиваю вас, неужели это и есть та небесная жизнь, о которой говорит апостол Павел? Имеет ли она хоть какое-то сходство с тем, какой в нашем представлении должна быть жизнь посаженного на престоле? Библия говорит нам, что сам Христос посадил нас на небесах рядом с собой. Но если это так, то тогда многие христиане живут жизнью совершенно недостойной тех обетований, которые дал нам Бог. Подумайте сами, если мы на самом деле живем во Христе, посаженные с Ним на небесном троне, то как тогда было бы возможно, чтобы верующий оставался в рабстве у своей плоти, например? Нам выделено место в нем не просто так. Прочтите внимательно слова апостола Павла. которые Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все погорел под ноги Его и поставил Его выше всего главой Церкви». Большинству христиан очень легко верить в то, что Христос пребывает сейчас там. Мы проповедуем, Иисус сейчас находится на престоле. Он выше всех начальств и сил, вне всякой досягаемости сатаны. Однако нам очень трудно принять следующую истину. И нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы еще можем верить в то, что Христос уже занял свое небесное место рядом с Отцом, однако мы не можем воспринять ту истину, что и мы также посажены там, в том же тронном зале, и тем не менее, сам Иисус уже давно сказал нам: «Я иду приготовить место вам». Причем не только, когда мы придем в славу, но уже сейчас. Для многих это звучит как фантазия, как какая-то теологическая иллюзия. Они говорят: «Вы хотите сказать, что у меня не должно быть падений и подъемов в жизни, мне не нужно волноваться, падать в отчаяние, беспокоиться об этом? Когда меня потрясают скорби, мне что, нет необходимости волноваться? Я что, могу сохранять мое близкое общение со Христом неизменным?» Да, именно так. Павел говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Обратите внимание на то, где, по словам Павла, дарованы все духовные благословения в тронном зале. Все богатства Христа нам доступны там. Стойкость духа, сила, покой, все возрастающий мир. Так почему же тогда столь многим благонамеренным христианам не хватает всего этого? Может быть, от того, что мы не занимаем нашего места со Христом на небе? Может быть, именно это есть причина того, что мы слышим сейчас столько разговоров вокруг о необходимости пробуждения? Может быть, это потому, что огромное количество верующих просто не живет жизнью воскресения? Павел говорит очень ясно: чтобы благословения Христовы полились через нас потоком, нам нужно быть посаженными с Господом на престоле неба. Что-то неладное и очень тревожное происходит сейчас в Доме Божьем, и причину этого я могу сформулировать как отсутствие силы. Сатана сейчас творит хаос в Доме Божьем, при этом не встречая никаких препятствий ни с чьей стороны, наоборот. Он свободно рассказывает сейчас по церквям, вводя в обольщение многих из тела Христова, сея кругом отчаяние и смятение и поражая служителей Божьих, посвятивших всю свою жизнь служению. Один социолог, который является агностиком, написал книгу о состоянии церкви. И вот что он заключает в отношении христиан. Верующие, хоть и заявляют, что живут в другом мире, на небесах, но это далеко не так. На самом деле жизнь их в значительной степени похожа на жизнь мира. На практике они не те, кем, казалось бы, должны быть согласно их же теологии. Цивилизация подмяла их под себя. Если раньше они только и говорили об аде, вечном проклятии и грехе, то сейчас все эти термины, включая даже грех, они заменили другими, более обтекаемыми, и стали говорить на языке понимания и сочувствия. Льюис много десятилетий назад сказал нечто подобное. «Самый большой враг церкви – это самодовольный мирской дух». Такое впечатление, что церковь сломалась, сдалась, поддавшись тревоге и беспокойству, которое повсюду нас окружает. Другими словами, мы уже больше не сосредоточены на Христовой победе или на том, чтобы самим вести победную жизнь. Один из симптомов этого я вижу во все увеличивающемся количестве консультантов. Многие церкви променяли тронный зал на кабинет советника. Почему? Да потому что очень мало христиан верит в то, что можно жить победной жизнью в такие тревожные времена. Вместо этого они с плачем бегут к своему консультанту, говоря: «У меня сегодня был ужасный день. Прошу вас, дайте совет, чтобы мне как-то пережить завтрашний день». Ту же тенденцию мы наблюдаем и у многих современных проповедников. Большинство произносимых сегодня проповедей – это проповеди о том, как удовлетворить свои нужды, как удовлетворить нужды людей, а не о той победной жизни, которую мы имеем во Христе. Проповедники предлагают схемы из трех этапов: как пережить еще один день, что надо делать, чтобы протянуть еще немного. Все они полностью игнорируют тронный зал и то наше положение на небесах, которое нам дано было во Христе Иисусе. Дело в том, что мир всегда пребывал в беспокойстве. Он всегда находился под угрозой катастрофы, на грани краха. Такое представление о мире веками разделяли истинные проповедники. В моей домашней библиотечке, например, имеется много сильных проповедей, произнесенных пуританскими служителями, начиная с 17 века. Эти мужи Божьи предупреждают о буйном возрастании пьянства, преступности среди подростков, блуда, жестокости, политических волнений, распаде семей. Говоря проще, они еще сотни лет назад говорили обо всем том, что мы видим сейчас перед своими собственными глазами. При этом некоторые из них полагали, что Бог никогда не будет терпеть такое зло больше 50 лет. В 1860 году один сильный проповедник из Ньюарка предупреждал о дикости тьмы, которая уже тогда начала окутывать Америку. Он произносил пламенные проповеди против апатии и мирского духа в церкви. Этот человек также написал книгу под названием «Опыт тысячелетий», где он описал лжеучения и культы, выраставшие повсеместно. Он также проповедовал о тех же вещах, которые мы видим происходящими сегодня. Божьему народу всегда противостоял враг, который атакует со всех сторон. Происходящее сегодня может быть намного хуже, чем то, что было во времена пуритан, однако и тогда, и сейчас нам противостоит тот же самый дьявол. И те же самые проповедники учили, что все благословения будущих благ, о которых говорили пророки, доступны Божьему народу уже сейчас. Не важно, что мы видим, не важно, как умножается несчастье вокруг нас, согласно Павлу, благодать Божия изобилует в нас от того еще больше. Так почему же мы не можем верить в то, что Бог и сегодня может дать нам те же самые духовные благословения? Почему мы перестали верить в то, что Он отвечает нам еще до того, как мы воззвали? Если мы во Христе, если Он одновременно и в нас, и одесную Отца, то почему это не видно по нашей жизни? Тело Христово имеет нужду в том, что я называю великим пробуждением. Что я имею в виду под великим пробуждением? Я имею в виду то, что Павел описывает как откровение и просветление, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал нам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Согласно Павлу, державная сила Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, есть та же самая державная сила, пребывающая в нас. Безмерное величие, могущество Его в нас, верующих. По этой причине Павел увещевает: «Испытывайте самих себя. Верили вы?» Как нам испытывать самих себя? Мы испытываем себя, когда сопоставляем себя в соответствии с обетованиями Божьими. Мы должны спросить самих себя, полагаюсь ли я на богатство Христа, чтобы противостать дьяволу? Использую ли я его силу, чтобы побеждать грех? Живу ли я постоянно в радости, мире и покое, которые Иисус обещает каждому верующему без исключения? Возлюбленные, жить как посаженные на небесах можно. Это не фантазия и не какая-то теологическая иллюзия. Это реальность, ставшая доступная для нас через крест Христов. А потому, если какой-либо верующий не имеет в себе небесной жизни, он может тогда сделать о себе только один вывод: «Я еще не занял свое место на небесах, которое мне выделено рядом со Христом». Если я не вижу действия Его могущественной силы во мне, значит, я еще не занял своего места в Нем. Ваше личное великое пробуждение наступит в тот день, когда вы посмотрите на свою жизнь и воскликнете: «Разве эту мою жизнь можно назвать жизнью во Христе? Все мои планы рухнули, все мои мечты погибли. Я живу как раб у своих страхов и плоских желаний. Я не могу больше так жить. Я знаю, Господь призвал меня к чему-то большему, чем эта жизнь полное поражение. Я не хочу больше обманывать самого себя. Господь, скажи, действительно ли есть такое место, где Ты облечешь меня силой жить победной жизнью? Действительно ли Ты желаешь сделать меня более чем победителем в моих испытаниях? Правда ли это, что приготовил Ты для меня место абсолютного покоя посреди моих сражений?» Вы находитесь на грани пробуждения. Если признаетесь себе: «Я люблю Иисуса, но я не испытал еще такой небесной жизни, о которой говорит Павел». Именно в этот момент вы находитесь на пороге жизни откровения просветления. Сам Бог избрал вас, и не для того, чтобы вы вели безрадостную, полную отчаяния жизнь под пятою врага, но чтобы вы имели место на небесах. И уже пришло время вам поднять глаза к небу и востребовать это место во Христе. Есть только один путь к престолу. Вы не можете с помощью плаща достичь этого небесного места. Ни чтением книг, ни добрыми делами, ни тем более усилием собственной воли приблизиться к нему вы не сможете. Нет. Единственный путь к жизни, посаженных на небесах, это путь живой жертвы. Как написано в Римлянам 12:1, представьте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Богу для разумного служения вашего. Павел делится здесь собственным опытом. Обращающийся с этими словами к нам человек прошел через все. Он был отвержен, искушаем, преследуем, избиваем, заключен в темнице, терпел кораблекрушение, был побиваем камнями. Также на плечах Павла лежал весь груз забот о церкви. Но, несмотря на все это, он свидетельствовал: «Во всяком состоянии я был доволен». Теперь он обращается к нам. «Итак, вы хотите знать, как я достиг знания этой небесной жизни? Вы хотите знать, как я достиг такого состояния, когда могу быть довольным в любых обстоятельствах, в которых нахожусь, как я обрел истинный покой во Христе? Вот путь, вот ключ ко владению вашим местом на небе. Представьте тела ваши в жертву живую Господу». Я достиг покоя только одним способом – жертвой своей воли. Греческий эквивалент выражения «живая жертва» означает дословно «пожизненная жертва». Павел говорит здесь об узах обстоятельства, о жертве, которая приносится один раз и на всю жизнь. Но я прошу вас не путать эту жертву с жертвой, принесенной для умилостивления за грех, ибо только одна жертва достойна умилостивления – Христова. Павел говорит здесь о жертве другого рода. Однако и здесь, прошу понять меня правильно, Бог не благоволит к жертвам, которые приносились людьми во времена Ветхого Завета. В послании к евреям сказано: «Всесожжения и жертвы за грехи не угодны мне». Почему же эти жертвы были неугодны Господу? Если сказать кратко, они не требовали приложения к ним сердца. Но жертва, о которой говорит Павел, такова, что Богу она очень приятна, именно потому, что она включает участие сердца. Что же это за жертва? Это жертва, несущая смерть нашей воли, жертва отказа от нашей самодостаточности и от наших амбиций. Когда Павел увещевает: «Представьте тела ваши», он, по сути, говорит этим: «Приблизьтесь к Господу». Но что конкретно это значит? Это значит приблизиться к Богу с тем, чтобы предложить Ему всего себя. Это значит прийти к Нему не в ощущении нашей самодостаточности, но как возрожденное дитя святое, облеченное в праведность Иисуса Христа, как принимаемое Отцом благодаря нашему положению во Христе. Сам Иисус отдал свою жизнь в живую жертву. Я сейчас не говорю о той жертве, которую Он принес за грехи наши на кресте. Жертва Христа имела двоякий характер. Во-первых, она была умилостивлением за грех, а во-вторых, она заключалась в подчинении своей воле Отцу. Другими словами, Иисус отдал Себя не только как жертву за наши грехи, но как живую жертву, которую Отец мог использовать, действуя через Нее. И вот Его свидетельство. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже. Я пришел не сам от Себя, но истинен, пославший Меня. Я ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Я говорю то, что видел у Отца Моего». Каждый верующий призван участвовать в этой части жертвы Христовой. Мы должны представлять себя Богу, подчинять нашу волю Ему и входить в жизнь в полной зависимости от Него. Мы должны приходить к Нему со словами: «Господь, я отказываюсь от своей воли ради Тебя. Я меняю ее на Твою волю. Я бесуюсь больше не говорить и не делать ничего, пока Ты не направишь меня». Позвольте мне предложить вам такое определение славы. Слава – это полнота Бога во Христе. Вот та слава, которую каждый христианин призван исполнить. Видите ли, многие призваны быть сынами Отца, со всеми преимуществами сыновства, но отнюдь не каждый ходит в этой славе, даже несмотря на то, что нам надо востребовать ее. Конечно, невероятная слава откроется, когда Христос вернется, чтобы взять от земли своих, но есть еще также и слава, которая должна быть проявлена в Божьей Церкви здесь на земле. Я говорю сейчас о славе пребывания со Христом там, где Он находится сейчас. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Эта слава ожидает только такого слугу, который приходит к жертвеннику, чтобы представить свое тело в жертву живую. Это есть та жертва, которую каждый верующий должен приносить, если он хочет знать волю Божью. Господь никогда не делится своими планами с теми, кто держится за свое. Много раз я следовал своей воле, но мне также ведома и та свобода, которая приходит тогда, когда говоришь себе: «Мне не нужно делать ничего, кроме воли Христа. Мне не нужно начинать какое-либо большое дело. Мне не нужно стремиться участвовать в каких-либо добрых делах, кроме как делать то, на что Он меня направляет». Могу сказать из собственного опыта. Это место сокрушения и доверия и есть то самое место, где вы находите пробуждение и просветление, о котором говорит апостол Павел: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вы отказались от попыток своими собственными силами справиться с жизненными трудностями. Вам надоела ваша нестойкая вера, постоянный страх, постоянная неопределенность в вопросе о том, что делать. И потому вы возложили все на жертвенник, ваше эго, вашу гордыню, ваши планы, и пришли ко Христу с сокрушенным духом и покаянным сердцем. Вы пришли в то место, где вы уже доверяете только Ему одному, зная, что Он все обратит к лучшему. Несомненно, этот акт веры и есть то разумное служение, о котором говорит апостол Павел: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вся суть вопроса в том, чтобы довериться Ему усилием нашей воли, веря в то, что Он даст нам в ответ все благословения, какие нам нужны. Рассудите сами. Ведь неразумно отказываться от своей воли и при этом не верить, что ты можешь войти в Христову полноту. Он призвал тебя принять для себя Его волю. Поверь, если ты хочешь исполнить Мою волю, если ты хочешь жить жизнью, в которой ты можешь всегда пользоваться Моим миром, Моим покоем и Моей мудростью, тогда приди в тронный зал верою. Находись здесь. Ты пребываешь во Мне. Когда ты будешь молиться, то это будет все равно, как если бы я молился через тебя, и ты всегда будешь там, где и я. Готовы ли вы отказаться от своей тяжкой, исполненной борьбы жизнью, от вечного беспокойства о будущем, от взлетов, от никуда недостижимого стремления ощутить, что вы угодили Богу? Если вы устали от борьбы, то пора задать себе вопрос. Готовы ли вы принести себя на жертвенник в качестве живой жертвы? Готовы ли вы сказать: «Не моя воля, Господь, но Твоя да будет. Я устал от попыток самостоятельно управлять своей жизнью. Я запутался окончательно в ней. Теперь я готов уже доверить ее всю Тебе полностью. Ты один имеешь силу, власть и мудрость, которых мне не хватает. Поэтому я прихожу к Тебе с верою. И я верю, что Ты обязательно ответишь мне, сказав: вот путь, иди по нему». Дорогой святой, тронный зал открыт для тебя сейчас. Прими то, что совершил Христос, и верой смело займи свое место рядом с Ним. Он принимает твой отказ от своей воли. Теперь попроси Его открыть тебе глаза разума и исповедай: «Я верю в то, что Господь говорит обо мне, что я побеждающий царь. И я также верю, что я нахожусь сейчас там, где Он говорит, что я нахожусь, в тронном зале небес. Я восседаю сейчас с Ним на троне власти над всеми делами сатаны. Слава Ему за то, что Он показал мне путь к Его престолу, и теперь мое постоянное место жительства в Нем». Аминь.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ведущий программы Сергей Клешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в программе, переведены международным служением «Новая жизнь». Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019, Москва, абонентский ящик 106. Программа «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!